равнозначны ли все пять ритуальных действий по важности?» – поинтересовался я. «Безусловно», – ответил полковник. «Одно без другого они работают не столь эффективно. Как я уже говорил, в исключительных случаях можно временно исключать первое, но четыре оставшихся должны практиковаться только вместе. Да и первое следует осваивать поскорее. В самых крайних случаях можно выбросить из занятий и одно из четырех последних ритуальных действий, но только тогда, когда нет никакой возможности его освоить, и только временно. При должном усердии в выполнении того, что получается, способность выполнить и то, что поначалу не выходило, разовьется непременно. И вот еще что важно. Ни в коем случае нельзя допускать перенапряжение и переутомление. Это может привести только к отрицательному результату. Нужно просто делать так, как получается то, что получается, постепенно увеличивая количество и приближаясь к идеальной форме. Время и терпение в данном случае выступают в роли союзников. У меня не было еще учеников, которые не смогли бы в конце концов прийти к полноценной практике, потренировавшись достаточно долго. «Ну хорошо», — сказал я. «А что, если в силу некоторых причин человек вообще не может выполнить какое-либо из пяти ритуальных действий? Например, из-за травмы позвоночника, потери руки или ноги?» Я сталкивался и с такими случаями. Конечно же, если есть хоть какой-то способ преодолеть препятствия, скажем, придумав какое-нибудь приспособление или воспользовавшись чьей-либо помощью, следует это сделать и практиковать все пять действий. Однако, в самом крайнем случае, если другого выхода нет, нужно делать хотя бы то, что доступно. Дело в том, что око возрождения – очень мощный и высокоэффективный метод, и даже его части работают. Это доказывается примером пляшущих дервишей. Если те из них, кто молод, выглядят истощенными из-за избыточного количества вращений, то те, кто постарше, более умеренны в практике вращения и потому достигают огромной силы, выносливости и жизнеспособности. Таким образом, практика даже одного единственного ритуального действия «Око Возрождения» может быть весьма благотворной. Пусть каждый делает максимум из того, что ему доступно, не доводя себя до изнеможения, и все будет хорошо. А если человек, скажем, занимается каким-либо спортом или другими видами психофизического тренинга, ведь «Око Возрождения», насколько я понимаю, относится именно к этому разряду практических методов, следует ему продолжать или же он должен бросить? Не вступает ли око возрождения в противоречие с другими видами практик? «Ни в коем случае», – с уверенностью ответил сэр Генри. «Если вы занимаетесь чем-то еще, занимайтесь на здоровье. Око возрождения только поможет вам, значительно повысив эффективность ваших основных тренировок. Ведь и ламы пользуются этой практикой как вспомогательной. Для них око возрождения – своего рода энергетический базис для более сложных и изощренных тренировочных и медитативных практик. В обитель сходились обычные люди, и ламы не только с юго-запада, откуда пришел туда я, но и с севера, с востока, отовсюду. И некоторые из лам приносили с собой свои практики, сложнейшие боевые искусства, различные техники тибетской йоги. Были среди них художники, были переписчики манускриптов. Всех их принимали в монастыре, всех обучали, и всем им око возрождения помогало достичь новых высот в их собственном искусстве. Я уверен, что любая гармонично построенная система способствует сохранению молодости и сил. А благодаря практике оковозрождения к этому прибавляется еще и коррекция динамических характеристик вихрей. «Подумай, Генри, ничего ли вы не упустили?» – попросил я. «Пожалуй, есть еще две вещи, которые могут иметь значение. Вы помните, я упоминал о том, что в промежутках между повторениями ритуальных действий нужно продолжать дышать в том же ритме, что и во время практики. Однако, если вы не чувствуете затруднений, паузы между повторениями одного и того же ритуального действия делать ни к чему. Вам следует просто повторять движение в виде одной непрерывной серии. А вот между каждыми двумя ритуальными действиями пауза необходима. Причем не просто пауза. Нужно встать прямо, положить руки на талию и выполнить несколько плавных полных дыханий, внимательно следя при этом за ощущениями, возникающими в теле, и сосредоточив внимание на области тела, находящейся внутри живота на уровне пупка. Раньше или позже вы непременно ощутите струящиеся по телу во время вдоха потоки праны, а через некоторое время, вероятно, вам станут видны вихри. Дыша в паузах между действиями, старайтесь во время выдоха максимально расслабиться и ощутить, как испорченная прана вместе с тонкими загрязнениями и болезненными блоками покидают тело, вымываемые потоками свежей праны, поступившей в тело при вдохе. Второй момент, который может оказаться достаточно полезным, это водные процедуры после практики оковозрождения. Лучше всего принять тепловатую или чуть-чуть прохладную ванну или душ. Можно просто обтереть все тело полотенцем, смоченным в теплой воде, а затем вытереться насухо. Ни в коем случае нельзя пользоваться после практики заметно прохладной и тем более холодной водой. И еще. Никогда не принимайте холодную ванну, душ, обливание или обтирание до состояния, при котором холод проникает глубоко внутрь тела, поскольку это существенно нарушит эфирную структуру, выстроенную практикой ритуальных действий. Ни перед занятиями, ни после, ни в любое другое время. Причем, если до тренировки и в другое время короткие и неглубокие холодные водные процедуры могут быть использованы вами для общей закалки, то непосредственно после занятий они строжайше противопоказаны, так как способны вызвать патологические изменения, которые при этом арсенале средств, которым вы владеете, окажутся необратимыми. Поэтому, если вы не имеете возможности сразу после практики принять какую-либо из теплых водных процедур, подождите, пока тело не остынет после тренировки, выдержав как минимум час, и только после этого пользуйтесь холодной водой.